страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на нашу новую встречу в цикле «По страницам Библии». Мы здесь, мы с вами. Это Алена Вальц, Олег Шевкун. Ален, привет тебе!
Привет, привет!
И вот пятница, вот конец очередной рабочей недели, вот возможность подвести итог тому, о чем мы говорили, о чем мы читали, о чем мы размышляли на протяжении последних там 6-7, для кого-то 5 дней. Большое спасибо тем, кто писал, тем, кто комментировал, тем, кто участвовал в обсуждении в соцсетях. Спасибо тем, кто прислал комментарий уже даже в последний момент. Вот буквально сегодня был комментарий от Яны, очень хороший комментарий, который мы обязательно с вами обсудим. Ольга писала, Сима писала, другие наши комментаторы. Спасибо вам большое. Вот. Ну что, давайте мы напомним тем, кто впервые к нам присоединился. Нет, тем, кто впервые, скажем. Тем, кто не впервые, напомним о том, что мы делаем, чем мы здесь занимаемся и ради чего мы сюда собираемся в нашей виртуальной студии. Ален, давай ты напомнишь, а то я что-то тут говорю.
Да, мы читаем Библию по проекту доктора Вернона Маги, который называется «По страницам Библии». Ну, ты автор, наверное, российской версии, да, этого проекта?
Слушай, я не знаю. Как тут насчет авторства версии я бы... Во-первых, это российская версия, она уже третья. Во-вторых, да. Наша задача, на самом деле... И как раз доктор Маги всегда говорил, это не про меня, это не про то, что я там комментарии делаю и так далее. Это про то, что мы Библию читаем. И более того, я понимаю, что кто-то из вас на определенные моменты, которые мы обсуждаем, посмотрит иначе. Да, вот, ну что же. Смотрите иначе, давайте смотреть иначе. Вот наша задача, наше дело, чтобы вы читали и понимали Священное Писание, чтобы выработать у вас вот этот навык, чтобы выработать у вас вот эту хорошую привычку. Знаете, можно так...
Да, главное читать. Потому что часто нам кажется, что мы очень многое знаем, когда слышим проповеди, когда слышим знакомые места Писания, а когда мы начинаем вдумчиво читать и вдумчиво познавать Писание, познавать Бога и Его волю, и, ну, это удивительно, конечно. И в этом нам помогает, конечно, данная программа. Я, кстати, у меня был такой момент, что мне были эти программы настолько интересны, что я Библию какое-то время не читала, потом я влечилась и поняла, что нет, Библию нужно читать, и, потому что, когда читаешь Библию, у тебя появляются и свои откровения также.
Обязательно, только... конечно. А то ты сейчас договоришься, и мы сделаем какую-нибудь очень скучную программу, очень скучный выпуск. Все выключат этот эфир и скажут: все, а я пошел Библию читать.
Пойдем слушать.
Да, я пошел Библию читать вместо... Не буду это слушать. И, в общем, наверное, будут правы, я, в общем, ну, по крайней мере, буду не против. Вот, кстати говоря, по поводу знания, незнания и так далее. Вот просто задумайтесь на минутку, мы сейчас подойдем к нашей теме сегодняшней, потому что мы прочитали за прошлую неделю книгу «Бытие» с 26 по 32 главы. Вот, по 31, простите. Вот, но если просто задуматься о том человеке, которого зовут Яков, о котором потом много, да, смотрите, 25, 26, 27 глава, там еще Исав участвует, хотя Яков тоже активно. А дальше уже Исава практически-то и нет. И Исаака практически нет уже на страницах дальше, да? Дальше Яков. Так вот, ведь Яков вроде бы знал все. Ну, то есть, ему мог отец рассказать удивительные вещи. Ему мог отец также рассказать про деда, про Авраама. Замечательный путь с Богом. Да, знание у него было. Но на протяжении долгого времени ему нужна была, я не знаю, встреча с Богом, противостояние Богу. Боролся кто-то с ним, или он с кем-то боролся, как мы с вами тоже будем читать. И он всю жизнь, собственно, этим занимался. Он боролся с Богом. И я почему об этом сейчас говорю? Зачастую мы знаем, особенно те из нас, кто вырос в христианских семьях. Я сказал «те из нас», а я ошибаюсь, потому что я-то вырос в нехристианской семье. Да? Вот, уже пришел к Господу позже. Но знают люди? А дальше вопрос. Как от этого знания перейти к тому, чтобы Господь действовал в жизни лично. От просто веры на уровне рациональном перейти к доверию, к упованию. И об этом вы тоже писали в ваших комментариях к эфирам уходящей недели. Вы говорили о том, что вот одно дело – знание, разум, да, разум, который знает, а другое дело – упование, вера, доверие. Вот Иаков через серьезные обстоятельства, через тяжелые обстоятельства учится вот этой вере, которая есть доверие, которое есть упование. Помните, когда для Авраама-то ему было сказано, вот встань и иди в землю, которую я покажу тебе. Вот, вот встань и сделай этот шаг. Он встает и делает. А Иаков неоднократно делает шаги. Ну, например, он убегает от брата, потому что брат поклялся, что ему, Иакову, не жить. Вот, но Иаков-то не идет туда, куда его Бог призывает. Иаков просто убегает. И на этом пути Бог его буквально настигает. Вот он настигнут Богом, как у Льюиса, Клайва Льюиса, настигнут радостью, surprise by joy. Да, вот он настигнут Богом точно так же. А можно быть настигнутым страданием и так далее. Вот это вот Иаков. Поэтому, с одной стороны, мы знаем, мы слышим и так далее. Но важно, чтобы это переходило, чтобы это знание переходила в веру, в доверие, в личное упование на Господа.
Олег, вот. Смотри, ну, получается, эти герои, они все равно проходят испытания. Но вот у меня возник вопрос, а тогда, получается, испытания, они нас приближают к Богу?
А вот это хороший вопрос. Если прочитать 1 Петра, то да, это целые шаги, которые приближают нас к Богу. И так оно и есть. При этом тот же фараон, и мы до этого дойдем, когда дойдем до книги Бытия, тоже проходил испытания. Ну, он проходил казни египетские. А чего-то они фараона от Бога удаляли, а? Как думаешь?
Не знаю.
Вот можно объяснить очень просто. Сказать, что ну, сердце фараона было закрыто Богу. И он там иногда говорит, что ну вот, да-да-да, я вас отпущу, израильтяне, все, значит, я не буду больше...
Но написано же, Бог ожесточил его сердце.
Вот. А с Иаковом и Исавом еще интереснее. Потому что изначально, да, вот давайте мы вернемся к 25 главе книги Бытие, 25 глава, 21 стих. Я обещал в прошлый раз, что мы к этому вернемся, вот надо исполнять обещание, а ты как раз к этому подвела сейчас. И молился Исаак Господу о Ревеке, жене своей, потому что она была неплодна, и Господь услышал его, и зачала Ревека, жена его. Сыновья в утробе ее стали биться, там, и так далее. Да? Господь сказал ей, два племени в чреве твоем и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больший будет служить меньшему. И настало время родить ей, и вы помните, как они появляются. Да? Первый вышел красный, весь как кожа косматый, и нарекли имя Исав. Собственно, и есть красный, да, или рыжий, или красный. А потом вышел брат его, держась рукою свою запяту, Исава, и наречено ему имя Иаков. То есть хитрый. Вот он, и я тоже здесь. И я тоже хочу выйти, я тоже хочу вот этому, к этому величию своего брата прикоснуться. И дальше Исаак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу его, а Ревека любила Иакова. Слушай, у тебя же есть сын, по-моему, да, Ален?
Да, один.
Один сын. Вот. Так ты можешь себе представить, что вот ты или, допустим, или твой муж скажет, я люблю этого сына, потому что он нам вкусную яичницу жарит.
Вот нет, просто конечно, вот так. На таком уровне, конечно, представить себе не могу, но, знаешь, на такие моменты иногда проскальзывают, когда один ведет себя очень плохо.
Вот типа другой ведет себя лучше, поэтому
да,
я...
Да, и ты более благосклонно ведешь себя к нему.
А вот дальше, ну, мы дойдем через 4,5 года до этого, конечно, книга пророка Малахи. Самое начало, первая глава, второй стих. «Я возлюбил вас, говорит Господь, а вы говорите, в чем явил ты любовь к нам? не брат ли Исав Иакову, говорит Господь. И однако же я возлюбил Иакова, а Исава возненавидел и предал горы его опустошению и владение его шакалом пустыни. То есть, очевидно, речь идет не только о самом Исаве, а, очевидно, речь идет и о его потомках. Так вот, интересная мысль, которая потом будет в Новом Завете, заключается в том, что эти решения Божии, они приняты еще до того, как Исав и Иаков смогли сделать что-то хорошее или злое. Мы с вами читали об этом в Галатам, или не Галатам, я сейчас... Нет, послание к Римлянам, простите, пожалуйста. Вот, так вот, это решение, это Божье решение было принято еще до того, как Исав и Иаков могли сделать что-то хорошее или что-то плохое. Так почему, каким образом вот это решение Божие, как оно устроено? Это сложнейший вопрос. Может быть, кто-то из наших слушателей и зрителей об этом выскажется. Давай начнем с нас, а потом посмотрим, если напишут, это хорошо.
Ты знаешь, я задумывалась как раз именно на этой неделе об этом вопросе, именно почему. Потому что вот как ты сейчас упомянул Римлянам, там же написано, дабы изволение Божие в избрании происходило не от дел. Да, то есть это, ну, Господь избрал, вот именно почему. Вот я не могу себе ответить на этот вопрос. Это его воля совершенная, это его суверенная воля, наверное.
Да, это Римлянам 9 глава, ну и причем интересно, что 9 и 11 глава послания к Римлянам о Божьей воле, о Божьем суверенитете, а 10 глава о человеческой ответственности, о покаянии. То есть 9 и 11 – это Божие призвание, 10 глава – это ответ человека, то есть и то, и другое сразу. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. То есть вот это, вот эта вот история. Но если мы говорим про самих Исава и Иакова, знаешь, иногда это рисуют следующим образом. Ну вот такой добрый, благочестивый, такой молодец Иаков. И такой, кстати, даже в наших программах предзаписанных, эта мысль немножко звучала, и такой Исав, которому до духовных каких-то вопросов не было дела. Ну вот просто, вот ему это все совершенно неинтересно. Вопрос, а что Иакову до духовных тем было дело? По-моему, ему было дело о том, как вот, благословение заполучить, как брата провести. Вот до этого ему было дело. А когда он встречается с Богом, да, его первая встреча с Богом, говорит, Господь на этом месте, а я не знал. То есть, вообще говоря, сорванцы, так мягко говоря, они оба. И Божие призвание действует особым образом. Более того, мы еще дойдем до 32 главы, а в 32 главе Иаков встречается с Исавом. Помните, ну мы тоже дойдем до этого, когда Иаков очень испугался. Типа, а как я сейчас встречусь? Там вот бой будет, битва будет. Так вот, при этой встрече братьев Исав оказывается куда благороднее. Потому что Бог поработал с Исавом. Потому что Бог действовал в жизни Исава. И Иаков на фоне Исава меркнет. Так что говорить о том, что вот хорошие, добрые, милые, их Бог избрал, а вот другие негодяи, их Бог не избрал, а не получается. Священное Писание не дает такого основания. Даже при законе сеяния и жатвы, о котором мы с вами обязательно еще поговорим. Вот такая вот тут история.
Да, пока мы с тобой рассуждали, нас пока тут приветствовали припался. Очень много, да? Очень много у нас приветствий, и это радует, потому что в прошлый раз, мне кажется, у нас было совсем мало комментариев. Очень приятно, что вы пишете. Нас приветствуют, как я уже сказала, да, говорят нам всем шалом, Божьи солнышки, доброе утро, дорогие друзья.
Это, сейчас. Шалом, Божьи солнышки, говорит Карина.
Да, правильно? Карина Герасимова, да.
Да, слушай, вот поведешь программу, значит, с кем поведешься, да? Поведешь программы много лет, и уже когда пишет человек «Божьи солнышки», ты просто знаешь, кто это пишет. Окей, да, привет, да. Карина.
А Юрий Лауконин пишет: «Я похож на Иакова до покаяния, много было посеяно в плоть, с чем пришлось бороться после покаяния».
А у меня к вам вопрос. Значит, смотрите, Юрий, это к вам вопрос лично, потому что вы эту тему подняли. Да, вот посеяно в плоть, теперь мы сеем в дух. Хотя иногда тоже, к сожалению, оступаемся и начинаем сеять в плоть. Но вот то, что посеяно в плоть, вот с одной стороны, есть же закон сеяния и жатвы. С другой же стороны, есть освобождение, которое дает Бог, есть прощение. Есть новая жизнь, изменившаяся жизнь верующего человека. Вот что происходит после покаяния с тем, что мы когда-то сеяли в плоть? Вот что с этим происходит? Как можем ли мы сказать, ну, наверное, кстати, сейчас вдруг будет кто-то, кто захочет написать, я тут сказал вопрос только к Юрию, не только к Юрию, ко всем желающим. Можем мы сказать, что Бог от этих последствий бывших наших поступков освобождает? То есть, есть ли выход из этого закона сеяния и жатвы? То, что у нас, собственно говоря, было в комментариях сегодня утром написано, да, о чем мы спрашивали. Есть ли из этого выход? Или это остается? То есть, вот как соотносится этот круговорот, это сеяние и жатвы, с одной стороны, с такими совершенно библейскими концепциями, как новая жизнь, новое творение, вот старое прошло, теперь все новое и так далее. Вот расскажите, пожалуйста, поделитесь вашими мыслями на этот счет. Вот великолепная фраза Исава. Причем мы обычно интерпретируем Библию или стараемся интерпретировать Библию как можно более буквально. Вот, но, например, Исав сказал: «Вот я умираю. Что мне в этом первородстве?» Иаков сказал ему: «Поклянись мне теперь же». Он поклялся ему и продал Исав первородство свое Иакову. И дал Иаков Исаву хлеба и кушанье из чечевицы. И он ел и пил, и встал, и пошел. И так далее. Вот. Насколько вообще можно поверить, что в тот момент... То есть, понимаете, можно же как еще тут истолковать? Вот, братец при смерти, значит, Исав. Я умираю, что мне тут? Все, тут как бы мне сейчас до первородства. Вот, и я даже слышал проповеди на эту тему, что, да, Иаков воспользовался таким предсмертным состоянием брата. Слушайте, Исав еще после этого долго проживет. Более того, даже в самом этом фрагменте все, что ему нужно было, чтобы не умирать, это поесть. Встал, насытился, пошел, и все. Вот. Так что я не думаю, что здесь, Библия говорит о том, что Исав сказал: «Я умираю», но я не думаю, что Исав буквально находился при смерти. Это вот умираю, как есть хочется. Вот я сейчас все, что угодно, за вот эту вот чечевицу, за эту похлебку отдам. Согласишься с такой интерпретацией, или я зря так?
Нет, я соглашусь, потому что как может... Он просто поддался своим таким, низменным, наверное, нельзя сказать, но таким, слово не могу подобрать, но таким желанием, просто плотским.
Обычно нормальным желанием. Я покушать хочу.
Мужчина есть хочет.
Я покушать хочу. Да, ты идешь по улице, значит... вкусно пахнет чем-нибудь таким съестным. Я не буду называть что, потому что я понимаю, что у нас есть вегетарианцы среди наших слушателей и так далее. Дабы не обижать никого. Ну, короче, чем-нибудь вкусно пахнет. Вот. И ты такой понимаешь, ты идешь, и ты понимаешь, смотришь на цену. И ты понимаешь, что это то, что вкусно пахнет, оно также очень дорого стоит. Если я сейчас дойду до дома, ну да, это будет через полчаса, через 40 минут. Ладно, через час. Там будет то же самое, а то и гораздо вкуснее и гораздо дешевле. Вот. А ты достаешь карточку или достаешь кошелек и платишь вот эти вот огромные деньги. Зачем? Вспоминаешь Исава. Я умираю, что мне сейчас? Ну, что мне сейчас до этой 1000 рублей, да? Вот.
Слушай, а другая история, когда ты идешь голодный и приятно пахнет во время поста.
Да.
А ты идешь и постишься.
Ну, так когда ты уже... И ты смиряешь себя, потому что...
Да.
Ты смиряешь себя пред Господом. Конечно, конечно. Вот, дальше, ну, 26 главу мы в прошлый раз смотрели, мы об этом говорили, поэтому я сразу перебегаю к 27 главе. И вот тут начинается, потому что закон сеяния и жатвы, он ведь будет дальше работать. Вот просто в этой истории, ну, совершенно четко. Когда Исаак состарился, и притупилось зрение глаз его. Значит, смотрите, Исаак не видел, когда его одурачили. Когда его одурачил Иаков, между прочим, вместе с Ревеккой. Иаков не видел, когда его одурачил Лаван. То есть и та, и другая история. Но по разным причинам, конечно. Да? То есть точно так же, как Иаков с Ревеккой воспользовались беспомощностью отца, потом другие воспользуются беспомощностью самого Иакова. Он призвал старшего сына своего Исава и сказал ему: «Сын мой», тот сказал ему: «Вот я». Исаак сказал: «Вот я состарился, не знаю дня смерти моей». А вспомнишь, сколько после этого Исаак еще проживет?
Не помню, если честно.
Друзья, напишите, пожалуйста. Вот Исаак не знает дня его смерти.
Ну, немало, по-моему.
Когда будет день его смерти? То есть тут тоже вся эта история, она такая интересная. Да, немало, по-моему. А когда, где в Библии будет о смерти Исаака? «Возьми теперь орудия твои, колчан твой, лук твой, пойди в поле и налови мне дичи и приготовь мне куш...» Опять эта идея с кушанием. Одну вещь, которую мы знаем про Исаака, он любит вкусно поесть. И он знает, что мясо приносит Исав. Вот это уже не в первый раз. Да? И, соответственно, у Исава такая же история, между Исавом и Иаковом. Кушанье, какое я люблю. Помните, значит, ведь в 22 главе очень похожая история. Я предполагаю, что вы сейчас... Ну, немножко удивитесь, потому что эти стихи обычно рядом, вместе, не читают. А давайте почитаем. Значит, это 22 глава, 2 стих. «Бог сказал: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которых я скажу тебе». Да? Это мы с вами читали. Теперь немножко позже. 27 глава. Исаак говорит: «Возьми теперь орудия твои, колчан твой и лук твой, пойди в поле и налови мне дичи, и приготовь мне кушанье, какое я люблю, и принеси мне есть, чтобы благословила тебя душа моя, прежде нежели я умру». Я повторю вопрос: когда же он умрет? И обратите, пожалуйста, внимание вот на этот серьезнейший такой, вот это серьезнейшее движение вниз. То есть он что-то просит у сына. Он говорит: я хочу поесть, принеси мне, я тебя благословлю. Скорее всего, про историю с проданным благословением, с проданным первородством, простите. Он даже не знает, почему там вся эта история дальше начинает развиваться. Да? Ревека слышала, когда Исаак говорил сыну своему Исаву, и пошел Исав в поле достать и принести дичи. А Ревека сказала сыну своему Иакову: «Вот я слышала, как отец твой говорил брату твоему Исааку: принеси мне дичи и приготовь мне кушанье. Я поем и благословлю тебя пред лицом Господа, перед смертью моей, теперь, сын мой, послушайте слова». Вот некоторые комментаторы обращают внимание на то, что Ревекку здесь даже можно понять. Ведь должно быть благословение первородному. Первородство продано. Он должен был благословить Иакова. Сейчас он благословит Исава. Но нельзя же сказать, что там произошла такая история. И вот она меняет их местами, еще и потому, что она больше любит Иакова. То есть она это говорит, это та добрая, милая Ревека, которая в свое время говорит: да, я пойду. Вот. Иаков, который, в общем, даже не спорит. То есть он не говорит, что: слушай, что, мы сейчас папу будем дурачить. Два брата, вместе с мамой. Как потом, между прочим, Лаван и две сестры, наверное, в большей степени, конечно, Лия, понятно, одурачили самого Иакова. Возражение Иакова сводится не к тому, что это плохо, не к тому, что с отцом так нельзя. Возражение сводится к совершенно другому. Что ему не нравится? А чего он боится? А чего боится Иаков?
А вдруг это раскроется?
Папа поймет.
Да.
Вдруг папа поймет. Может статься, ощупает меня отец мой, я буду в глазах его обманщиком. Между прочим, то же слово, Иаковом, и наведу на себя проклятие, а не благословение. А вдруг все раскроется? А вдруг он поймет, что я Иаков не только по имени, еще и по сущности. И интересно, что, я не знаю, понимал это Исаак, не понимал Исаав. Ну вот Иаков это боится. Прости, да, Исаак, Иаков это боится. Мать...
У нас есть ответы.
Давай, давай.
Да, у нас есть ответы на оба вопроса, которые ты поставил. Во-первых, да. Пишут нам, что Иаков прожил 147 лет. Прожив в Египте еще 17 лет, он скончался в возрасте 47 лет. Тело его по египетскому обычаю Иосиф приказал набальзамировать.
Сказал. Я спрашивал, сколько Исаак прожил. Исаак. Потому что Исаак тут говорит, я умираю, и Исаак собирается перед смертью благословлять и так далее. Я спрашивал про смерть Исаака в Библии. Но, наверное, сказал.
Угу. Да, давай второе, что было? Давай. Нет, я прочитаю тогда ответы на другой вопрос.
Да.
В момент покаяния Господь прощает и очищает, но изменения мы переживаем через познание Господа.
Вот это Юрий, да, пишет?
Нет, это пишет Татьяна Низовская. А Юрий пишет, до покаяния у меня не было выбора, теперь он есть.
Во! Вот я думаю, что и то, и другое. Mm-hmm. И то, и другое точно, и то, и другое верные ответы. И, знаете, сказать, что у всех вот только так, а не по-другому, у всех вот только так, а не иначе, тоже невозможно. Например, есть люди, которые... Ну, человек пил, да, у него было пристрастие к алкоголю, он покаялся, и Господь чудесным образом ему дает освобождение. Ну, освобождает от алкоголя, освобождает от этого пагубного пристрастия, ему уже не хочется, и все. Вот, и даже... Я лично таких людей не знаю, но я слышал. Люди, которых Господь избавляет, Он помогает им и в смысле здоровья тоже. Вот. Но бывает и другое. Как сказал один мой знакомый, он говорит, да, я покаялся, я уверовал. Но мое тело несет на себе последствия, пока еще несет. Последствия того, что я делал, последствия того неправильного выбора, который я делал когда-то в юности, еще не будучи христианином. Я знаю, что когда-то этот круг тоже разорвется. Круг сеяния и жатвы разорвется в вечности со Христом. И разрывается он в духовном плане, когда, как Юрий правильно сказал, у нас уже есть выбор сейчас, здесь. Но в чем-то этот круг продолжает действовать. То есть мы берем на себя, мы несем на себе в жизни последствия тех решений, которые мы приняли. Ну, например, Давид и Версавия. Да? Давид покаялся, Господь его простил, он не отнял от него спасение, он не отринул Давида, но при этом в семье Давида такой кавардак происходит дальше. И Давид понимает, почему это последствия того, что было сделано. Но предупреждение, которое здесь важно сделать, возможно, кто-то это услышал, возможно, это даже прозвучало в эфирах так, что вот автоматизм, да, значит, что посеет, то и пожнет. В случае с Иаковом, конечно, это совершенно четкие параллели. А предупреждение вот в чем. Нет, это не автоматизм. И не надо переворачивать это в другой стороной и рассуждать так. Ага, раз что-то в твоей жизни сейчас плохое происходит, значит, что-то ты когда-то плохое сделал. Или с другой стороны, раз сейчас в твоей жизни происходит что-то хорошее, значит, когда-то ты сделал что-то очень хорошее. Сейчас тебе Господь обязательно за это воздает. Оно так не работает. Но с другой стороны, вот все вот эти мысли, сколько веревочка не вейся, да, конец будет. Ну, никуда от этого не уйдешь. Другое дело, что для верующего человека конец вечной жизни. И там Господь действительно вот этот круг разрывает. Вот.
Ну и при жизни даже Господь все равно помогает преодолеть эти последствия, которые нас настигают.
Сила-то есть, сила во Христе есть. Потому что иначе получится какая-то такая приговоренность, а не оправдание. Вот, мать делает страшную вещь. Ревека делает страшную вещь. Я не буду в это углубляться. Но помните, когда... Да, вот как мы сейчас говорили, когда Яков боится, говорит, что не благословение будет, а проклятие. И Ревека говорит, на мне пусть будет это проклятие. Я понимаю, что она любит сына, но говорит, если что, я на себя это возьму. Ну и дальше мы помним, что начинается очень серьезная проблема. И возненавидел Исав Иакова за благословение, которым благословил его отец его. И сказал Исав в сердце своем, приближаются дни плача по отце моем. Ну, то есть он уверен, что да, ну, благословение, все, значит. И я убью Якова, брата моего. И пересказаны были Ревеке слова Исава, старшего сына ее. И она послала и призвала младшего. Типа говорит, давай убегай. Убегай к Лавану. Пока утолится гнев брата твоего на тебя. И он позабудет, что ты сделал ему. Тогда я пошлю и возьму тебя оттуда. Он думал, что убегает на недолго. Пошлю, возьму тебя оттуда. Убегал он, ушел, как выяснилось, очень надолго. Да, извини.
Да, закончи мысли. Я скажу по поводу...
Расскажи.
Хорошо. Исаак умер в Хевроне, 180 лет от роду, и был погребен в пещере Макпела, рядом с женой и родителями.
Вот, он еще прожил, и прожил очень хорошо, и прожил очень много. Вот, Яков убегает, его первая такая серьезная, наверное, возможно, я не уверен, но возможно, его первая серьезная такая ночь вне дома, или такое серьезное движение от дома. И вот эта лестница, 28 глава. И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба. И вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней. Это связь между небом и землей. И вот Господь стоит на ней и говорит, «Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему». Это вот вхождение Якова, благословение, которое было открыто Аврааму. «И будет потомство твое, как песок земной». Мы с вами это слышали уже, да? «И распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню, и благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные». Мы с вами об этом говорили в связи с Авраамом. Это благословение не только Аврааму и его потомкам, это благословение другим народам через Авраама и его потомков. «И вот я с тобою и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». И вот этот хитрец Иаков совершенно не понимает величины, величия того, что происходит. Яков пробудился от сна своего и сказал, «Истинно Господь присутствует на месте сём, а я не знал». И вот эта связь между Богом и человеком, связь между небесным и земным, вот эта лестница. И эта лестница Иакова потом появляется в двух очень важных местах в Новом Завете. Нафанаил говорит ему, Евангелие от Иоанна, 1 глава, 49 стих. Нафанаил отвечал ему, «Рави, ты сын Божий, ты царь...» Давайте раньше немножко. 47 стих. «Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорил о нем, вот подлинно израильтянин, то есть потомок Израиля, в котором нет лукавства. А лукавый – это и есть лукавство, это и есть хитрость, это Иаков. То есть он говорит, помните, ведь Израиль, Иаков был переименован. Иаков переименован в Израиля. А вот тут подлинный Израиль, в котором нет Иакова. Нафанаил говорит ему, почему ты знаешь меня? Иисус сказал ему в ответ, прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя. Нафанаил отвечал ему, Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев. Значит, Иисус его называет истинный израильтянин, а Нафанаил его признает царем. Иисус сказал ему в ответ, ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей, увидишь больше сего. А теперь сравните, пожалуйста, обещание Иисуса с тем, что видел Иаков. 28 глава у нас открыта еще, я думаю. И говорит ему, истинно, истинно говорю вам, отныне будешь видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому. А что видел Иаков? Давай прям посмотрим. На лестнице.
17 стих, да? И убоялся и сказал, как страшно сие место.
Нет, до этого, это не, до этого, не до этого, до этого. Да, лестница.
Вот лестница,
да,
стоит на земле, а верх ее касается неба. И вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней.
Так. Только непонятно, к кому. Это как бы на землю, да? А здесь уже яснее. Не к Иакову. И ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому. Почему? Потому что Иисус на земле. Ты будешь видеть нечто больше. Ты будешь видеть эту связь между небом и землей в личности, в служении Иисуса Христа. Вот эта граница между небом и землей, она не является непреодолимой. Иисус ее преодолел. Восходящих и нисходящих. А дальше есть еще один удивительный человек. Его зовут Стефан. И Стефан – первый мученик Нового Завета. Что видел Стефан в момент своего мученичества? Это 7 глава книги «Деяния апостолов». 56 стих. «И сказал, вот я вижу небеса отверстые, и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Он собирается взойти в небеса, как первый мученик христианской церкви. И Сын Человеческий стоит по правую руку от Бога, готовый его принять. Готовый принять Стефана, готовый принять первого мученика. То есть вот этот хитрец, Иаков, который... Ой, надо же, Бог на этом месте, а я и не знал. А Бог протягивает руку на землю, Бог его призывает. Сам Иисус, который говорит Нафанаилу, вот подлинный израильтянин, в котором нет Иакова, в котором нет лукавства. И ангелы нисходят к нему. И голос, Божий голос прозвучит, «Сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Или «Сей Сын мой возлюбленный, его слушайте». И дальше уже после того, как Иисус исполнил свое земное служение и принял смерть, и воскрес ради нас, ради нашего оправдания, он стоит, потому что Стефан говорит, я вижу Сына Человеческого одесную Отца, потому что первый мученик христианской церкви сейчас взойдет к Отцу. И я думаю о себе, и не только о себе, я думаю, каждый из нас может сейчас поставить себя вот на это место. Ведь мы были когда-то подобны Иакову. Ну, вот даже Бога перехитрить. Да, вот сделать. Ну, я не знаю, каждый студент немножко Иаков. Господи, я тебе буду служить, только дай мне этот экзамен сдать на отлично. Потому что я ничего не учил. Вот. Или даже если учил, но там бесполезно учить, потому что там какая-нибудь, я не знаю, сопротивление материалов какое-нибудь, или какой-нибудь история, какая-нибудь история языкознания, вот, или историческая грамматика, вот, компаративистика, еще что-нибудь такое. Господи, дай ты мне только... Я же тебе всю жизнь потом служить буду. А вот сдал, побежал дальше. И Бог даже при этом продолжает с нами работать. Бог даже при этом продолжает нас действовать. Это невероятно совершенно. И когда-то Бог примет нас к себе. Да, Он примет нас в славу. Вот вам Яков, вот вам действие Бога. Потому что если об этом не говорить, если это не заметить, то можно прийти к тому, что ну вот есть хорошие мальчики, девочки. Там, вот с ними Бог работает. А есть плохие мальчики и девочки. Ну, их Бог отвергает. Ничего подобного. Яков и Исав во многом похожи друг на друга. Но Бог действует. Яков отвечает, и то не отвечает, не сразу отвечает на это действие. Зачастую не понимает этого действия. Видение вот этого, 28 глава, он просто не понимает. Даже после этого видения. Ведь дальше следующая жуть вот эта, которая будет происходить дальше, она уже после 28 главы. Вот. Но Бог все равно с ним работает. Поразительная совершенно история. Вот. Чего, идем дальше? Или комменты есть?
Ну, у нас комментарии есть, правда, по теме, которую мы, в принципе, обсудили. Но такой, мама поссорила братьев и обманула мужа. Хорошая семейка.
По сути... Слушайте, а я прямо... Хорошая семейка. Значит, я чуть забегу вперед. Сейчас вспомню свои студенческие годы. Потому что был у нас такой паренек... паренек такой, хороший такой паренек. Короче, на библейском занятии. Да, а мы же тогда, ну как, только из Советского Союза все вышли. Библию-то не знали. И очень многое было впервые. И вот миссионеры, которые с нами тогда занимались, рассказывали Библию, объясняли, показывали. И, короче говоря, это был американский миссионер, он такой говорит, ну вот, значит, да, на мужской группе. Ну вот, значит, я Яков... У него получилось, что у него две жены, да, еще две наложницы.
Да. И множество детей.
Нет, вот он этого не успел сказать. Один из участников этого обсуждения говорит, слушай, классная у него жизнь. И вы понимаете, вот вы сейчас, да, ты сейчас смеешься, потому что мы знаем эту историю, мы знаем, что из этого получилось. А это человек, который услышал эту историю впервые. И первая его реакция... Ну что, четыре женщины, это же круто. Вот. А вот эта классная жизнь, это 30 глава книги «Бытие». Это вот жуть, которая там, когда жены и наложницы соревнуются, прежде всего жены соревнуются за любовь мужа. Вот это, говорят, дисфункциональная семья, да? А вот вам. Вот-вот она, дисфункциональная семья. Вот. Поэтому, да, идея, а вот классно жил дядька, классно жил мужик, ничего подобного. Ты потом понимаешь, что за этим стоит. А, Лаван. История Лавана в этом во всем. Ведь не случайно этот герой здесь присутствует. Понятно, что... Да, как думаешь, Лаван для Иакова, он кто? То есть почему нужен такой Лаван в жизни Иакова?
Я думаю, что он ему нужен, чтобы обратить ему внимание на его же неправильные черты. Научить его. Вот такой путь исправления Иакова.
Лаван как зеркало самого Иакова.
Да, да, как зеркало.
Да, как Ольга Свешникова обратила внимание на эту фразу, которая у нас в эфире прозвучала, «Плут плута переплутовал». Значит, Иаков-то плутишка еще. А Лаван матерый товарищ. И Иаков встречается с таким Лаваном, и Бог посылает Лавана Иакову отчасти, чтобы Иаков увидел, что и он может быть одурачен, что может быть кто-то, кто продвинулся еще дальше. И, конечно, дальше, там дальше все это снова и снова звучит, но потому что потом Иаков будет дурачить Лавана вместе с Рахилью и убегать от Лавана. И Лаван скажет, слушай, если бы ты мне сказал, что ты собираешься уходить, я бы тебя отпустил, я бы тебя еще проводил. Ага. Сейчас. Вот, отпустил бы и проводил бы. Конечно, ничего подобного. Так вот...
А я, знаешь, да. Обратила больше внимания на какое место писания? Оно мне почему-то никогда не бросалось в глаза, а тут, когда Лаван говорит ему: «Подлинно ты кость моя и плоть моя», особенно вот это хорошо подчеркивает.
Родственную душу увидел?
Да-да, увидел сразу.
Он увидел родственную душу. И вот эта вот история, кстати, когда Лаван объясняет свое действие по поводу вот того, что Яков получает не ту жену, а говорит, у нас тут такой обычай, в наших местах есть такой обычай. Большинство комментариев, да, что вот нельзя, да, сначала ты должен получить старшую, потом младшую. Вот большинство комментаторов пишут о том, что мы пытались найти этот обычай, найти какой-то, хоть что-то про этот обычай. Да, что старший сын сначала выходит, сначала женится. Это вот есть, бывает. А наоборот, такого нет. Очень большая вероятность, что Лаван просто придумал. Более того, скорее всего, Иаков даже знал, что Лаван придумал. Но а что делать? А что делать нужно уже было? И опять дальше обычай рожать через... Ну, это уже реальный обычай. Рожать через служанку. И вместо того, чтобы идти по Божьей воле, делать так, как Господь хочет, они уходят в обычаи, и они решают вопросы по-своему. Вот. И все-таки Бог благословляет Иакова. Я не могу сейчас сказать, я не могу сейчас объяснить, почему. Наверное, это один из вопросов. В небеса мы придем. Я, правда, спрошу еще по-другому. Я спрошу: Господи, ну ты же знал, сколько во мне этого Иакова было. Как же ты меня благословил? А может, уже не спрошу ничего. Вот может быть как-то так. Это ведь идет... Я не знаю, ты училась гораздо, в школе гораздо позже меня, да, вот, но, наверное, в ваши времена это уже было по-другому. Но в мои школьные времена учителя зачастую типа: вот, типа, ты такой хороший, ты, у тебя все получится, у тебя все будет здорово в жизни, а ты там двоечник, дерешься, ругаешься и так далее. Вот. То есть такое разделение. А у Бога не так. И Бог призывает самых разных людей. И ты приходишь в церковь, и ты общаешься с братьями и сестрами во Христе, и ты видишь, что это не то, что красный диплом, значит, Божье призвание. Вот я думаю, что... Я надеюсь, что в ваши школьные времена уже не делили людей по принципу. Вот это хорошист, это отличник.
Человеческий фактор.
Тоже, да?
Конечно, конечно. И сейчас делят.
Ты это знаешь, потому что...
Потому что дети есть. Когда, ну, как бы мы сейчас ушли уже из школы, но когда преподаватель ставит на ребенке клеймо, он гуманитарий или математика, это же то же самое. Это просто видение одного человека, чисто субъективная точка зрения. Но Господь смотрит не так.
Да. И вот... Иаков понимает очень четко одну вещь. Если бы не был со мною Бог Авраама и Бог отца моего Исаака, тогда все было бы совершенно по-другому. Вот, 42 стих 31 главы. Если бы не был со мною Бог отца моего, Бог Авраама и страх Исаака, ты бы теперь отпустил меня ни с чем. Бог увидел бедствие мое и труд рук, и вступился за меня. А потом он поймет, что это не только про труд рук, про что-то больше. Давай поблагодарим Господа в заключении нашего эфира за то, что Бог с нами, и попросим Его, чтобы Он открывался и другим людям, нашим слушателям, зрителям также. Помолишься, потом я завершу, хорошо?
Да. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты нас хранишь, оберегаешь, ведешь своими путями, Господи. Помогай, Господь, искать Тебя, помогай доверять Тебе, научи нас доверять Тебе в первую очередь, Господь. И дай проходить нам наши трудности с благодарением Тебе. Аминь.
Аминь. Господь наш Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты ведешь нас сейчас. Молим Тебя, будь с нами. И меняй нас, Господи. Преобразуй нас рукой Своей через встречу с Тобой, через те ситуации, которые нам посылаешь в жизни. Слава Тебе, наш Бог, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
По страницам Библии продолжение следует.